«О статике мы поговорим в другой раз», — холодно сказал граф.
«Ах!» — протянул барон про себя и вслух требовательно. «Значит, вы обнаружили какую-то ошибку?»
«Если речь идет об ошибках, то для самооправдания места уже не остается», — изрек граф.
«Нарочно ведь пытается меня разозлить», — подумал барон.
Чтобы успокоиться, ему пришлось сделать два глубоких вдоха. Он чуял запах собственного пота. Кожа под сбруей силовой подвески вдруг зачесалась.
«Не может быть, чтобы император выражал недовольство по поводу гибели наложницы герцога и мальчишки», — пробормотал барон. «Они бежали в пустыню. Была буря».
«О да, удивительно много произошло несчастных случаев в последнее время», — согласился граф. «И таких удобных для вас».
«Мне не нравится ваш тон, граф», — свел брови барон.
«Одно дело гнев, совсем иное насилие», — сказал граф. «Кстати, хотелось бы вас предупредить. Если несчастный случай произойдет со мной, то все великие дома немедленно узнают обо всем, что вы натворили на Аракисе. Они давненько косо на вас посматривают, подозревают, что вы нечисто играете. Ваши дела...»
«А какие, собственно, дела?» — пожал плечами барон. «Все, что я могу припомнить за последнее время, это доставка на Аракис нескольких легионов сардаукаров».
«И вы полагаете, что могли бы шантажировать этим императора?»
«Ну что вы! И подумать не посмел бы!»
Граф улыбнулся. «В любом случае найдутся командиры сардаукаров, которые признаются, что действовали без всяких приказов. Так, захотелось подраться с этой вашей фриманской сволочью».
«У многих подобное признание вызвало бы кое-какие сомнения», — возразил барон.
Но угроза была нешуточной. Неужели сардаукары действительно настолько вымуштрованы? «И еще. Император желает произвести ревизию ваших счетов», — сказал граф.
«Когда угодно».
«Вы... не возражаете?»
«Отнюдь. Я готов на любую самую тщательную проверку моей деятельности как члена совета директоров КОАМ». «Пусть облыжно обвинит меня», — думал барон. «Обвинение не подтвердится. Я предстану перед ними наподобие Прометея и объявлю во всеуслышание: внемлите, дескать, вот я оклеветан. Засим пусть его обвиняет меня в чем хочет, даже и по делу. Великие дома не поверят обвинителю, единожды солгавшему».
«Да, не сомневаюсь, что все ваши отчетности выдержат любую проверку», — пробормотал граф.
«Позвольте спросить, а почему это император так заинтересован в уничтожении фрименов?»
«Желаете сменить тему?» — граф пожал плечами. «Истребить фрименов хотят сардаукары, а не император. Скажем так, им нужна практика в искусстве убивать. И они терпеть не могут оставлять дело не сделанным».
«Он что, хочет запугать меня? Напомнить, что опирается на этих кровожадных убийц?» — подумал барон и ответил. «Некоторое количество убийств всегда идет на пользу делу. Но надо же было когда-то и остановиться. Кто-то же должен добывать пряность».
Граф издал короткий лающий смешок. «Вы что, всерьез верите, будто сумеете взнуздать фрименов?»
«Для использования их слишком много», — пожал плечами барон. «Главное же в том, что ваша резня взволновала остальное население Аракиса. Но тут мы подходим к следующему пункту. Я обдумываю другой вариант решения аракийской проблемы, дорогой Фенринг. Не могу не отметить, что наш император достоин благодарности, ведь это его идеи вдохновили меня». «Видите ли, граф, я действительно вдохновлялся примером императорской каторжной планеты Салуса Секундус».
Глаза графа сверкнули, он вперился в барона. «И какая же может быть связь между Аракисом и Салусой Секундус?» Барон отметил настороженное внимание в глазах графа и ответил:
«Пока никакой».
«Пока?»
Согласитесь, что в самом деле есть возможность обеспечить Аракис адекватным количеством рабочих рук, а именно путем превращения его в каторжную планету.
А вы ожидаете увеличения числа заключенных?
Да, была тут некоторая заварушка, признался барон. Мне пришлось довольно круто обойтись с подданными, Фенринг. В конце концов, вам прекрасно известно, чего стоила мне перевозка наших соединенных войск на Аракис с кораблями проклятой гильдии. Вы же понимаете, что эти деньги должны были откуда-то взяться.
Я бы не советовал вам использовать Аракис как каторжную планету без дозволения императора, барон.
«Само собой разумеется», — ответил барон, удивляясь, с чего бы вдруг в голосе Фенринга появился такой неприятный ледок.
«И вот еще что», — сказал граф. «Нам стало известно, что ментат герцога Лето Суфир Хават жив и находится у вас на службе».
«Не мог же я позволить себе выбросить на ветер такого ценного человека».
«Итак, вы солгали командующему экспедиционным корпусом сардаукаров, когда сообщили о смерти Хавата?»
«Это невинная ложь, любезный граф. Просто не хотелось препирательств с этим служакой».
«А Хават в самом деле был предателем?»
«Бог мой! Нет, разумеется! Это все фальшивый доктор!»
Барон вдруг почувствовал, что у него взмокла шея.
«Поймите, Фенринг, я остался без ментата, как вам известно, а я никогда не оставался без ментата. Это в высшей степени неудобно».
«И как же вы сумели склонить Хавата к сотрудничеству?»
«Его герцог погиб», — барон выдавил улыбку. «А опасаться Хавата нечего, ему введен латентный яд. С пищей он регулярно получает противоядие. Без противоядия яд подействует, и через несколько дней Хават умрет».
«Отмените противоядие», — спокойно распорядился граф.
«Но Хават полезен».
«И знает слишком много такого, чего не должна знать ни одна живая душа».
«Не вы ли говорили, что император не боится разоблачений?»
«Не советую шутить со мной, барон!»
«Когда я увижу такой приказ, скрепленный императорской печатью, я выполню его», — отрезал барон. «Приказ, но никак не вашу прихоть».
«По-вашему, это прихоть?»
«А что же еще? Император, между прочим, тоже кое-чем мне обязан, Фенринг. Я избавил его от беспокойного герцога».
«Не без помощи некоторого количества сардаукаров».
«А где бы еще нашел император такой великий дом, который одел бы этих сардаукаров в свою форму, чтобы скрыть роль его величества в этом деле?»
«Он и сам задавался этим вопросом, дорогой барон, правда, несколько иначе расставляя акценты». Барон внимательно посмотрел в лицо Фенрингу, обратил внимание на закаменевшие мышцы на скулах. Граф явно с трудом сдерживал себя.
«Ну-ну, право», — проговорил барон. «Надеюсь, император не думает, что сможет действовать и против меня в полной секретности».
«Во всяком случае, он надеется, что в этом не возникнет необходимости».
«Неужели император мог подумать, что я ему угрожаю?» Барон добавил в голос подобающую меру гнева и горечи. «Ну-ка, пусть попробует обвинить меня в этом. Да я тогда сам сяду на трон, все еще бия себя в грудь и вопия о том, как меня очернили и оклеветали».
Очень сухо и отчужденно граф произнес. «Император верит тому, что видит».
«И император посмеет обвинить меня в измене перед всем советом Лансраада?» — спросил барон, затаив дыхание. Он с надеждой ждал ответа «да».
Слово «посмеет» к императору неприменимо. Барон резко повернулся в своей силовой подвеске, чтобы скрыть охватившие его чувства.
«Это может случиться еще при моей жизни. «Ну, император, да пусть он только выдвинет такое обвинение. Потом, где надо подмазать, где надо надавить, потом великие дома объединятся под моим знаменем, как крестьяне, что в поисках защиты сбегаются к сеньору. Ведь больше всего на свете великие дома боятся именно того, что император начнет натравливать на них своих сардуукаров, уничтожая один дом за другим поодиночке».
«Император искренне надеется, что вы не дадите ему повод обвинить вас в измене», — сказал граф. Очень трудно было не дать иронии прозвучать в ответе, оставив лишь обиду, но барону это удалось.
«Я всегда был абсолютно лояльным подданным, и ваши слова ранят меня сильнее, чем я мог бы выразить».
«Умна-умна», — протянул граф. Барон кивнул, не оборачиваясь. Чуть погодя он сказал:
«Пора на арену».
«Действительно», — согласился граф. Выйдя из-под шатра тишины, они бок о бок пошли к представителям младших домов, по-прежнему толпившимся у дверей. Где-то медленно раскатился удар колокола. 20 минут до начала. «Младшие дома ждут, что вы поведете их», — кивнул граф на толпу.
«Двусмысленности, подумал барон.
Он поднял голову в очередной раз, любуясь новыми талисманами, повешенными по сторонам входа в зал, бычьей головой и писанным маслом портретом старого герцога Атрейдиса, отца покойного Лета. Непонятно, почему эти трофеи наполняли его какими-то недобрыми предчувствиями.
«Интересно, какие мысли будили эти талисманы в герцоге Лета, когда висели в его замке сперва на Каладане, а потом на Аракисе, портрет забияки отца и голова убившего его быка?»
«Человечество знает одну только науку», — проговорил граф, когда они с бароном возглавили шествие и вышли из зала в приемную, узкую комнату с высокими окнами и узорным полом, выложенным белой и пурпурной плиткой.
«И что же это за наука?» — спросил барон.
«Это наука недовольства», — объяснил граф. Представители младших домов позади, с бараньим выражением на лицах, прислушивавшиеся к беседе принципиала с сановником, подобострастно засмеялись. Впрочем, их смех тут же был заглушен гулом моторов. Пажи распахнули двери на улицу. Там выстроились в ряд наземные машины, над которыми трепетали на ветру флажки. Барон возвысил голос, перекрывая возникший шум.
«Надеюсь, мой племянник не разочарует вас сегодня, граф Фенринг».
«Я с нетерпением предвкушаю это зрелище», — ответил граф. «Ведь в процесс вербаль всегда необходимо принимать во внимание вопросы родства». Барон от неожиданности застыл, и ему пришлось скрыть это, якобы оступившись на первой ступеньке лестницы. Процесс вербаль. Донесение о преступлении против империи. Но граф хохотнул, превращая скрытую угрозу в шутку, и похлопал барона по руке. Всю дорогу до арены барон, откинувшись на подушке своей машины, подушки были тоже пуленепробиваемыми, искоса рассматривал графа, сидевшего рядом с ним, и размышлял, почему императорский мальчик на посылках счел необходимым отпустить такую именно шутку в присутствии представителей младших домов. Ясно было, что Фенринг редко позволяет себе делать то, что не считает необходимым, или произносит два слова там, где можно обойтись одним, или бросается фразами, лишенными скрытого смысла. Он получил ответ на свой вопрос, когда они уже расселись в золотой ложе над треугольником арены, трубили трубы, велись вымпелы, зрительские ряды были забиты до отказа. «Дорогой барон», — прошептал граф, склоняясь к самому уху барона, — «вы ведь знаете, что Его Величество не дал пока официального одобрения вашему выбору наследника. Не правда ли?» Потрясенному барону показалось, будто он опять очутился в шатре тишины. Он уставился на Фенринга и как будто даже не видел леди Фенринг, которая прошла сквозь ряды стражи в их ложу. «Именно поэтому я и здесь», — тихо продолжал граф. «Император велел мне выяснить, насколько достойного преемника вы себе выбрали, а вряд ли найдется место лучше, чем арена, выявляющая истинное лицо человека, обычно скрываемое под маской, а?»
«Император обещал, что я смогу свободно выбрать себе наследника», — проскрежетал барон.
«Посмотрим», — ответил Фенринг, поворачиваясь, чтобы приветствовать леди Фенринг. Та опустилась в кресло, улыбаясь барону, затем она перевела взгляд на посыпанную песком арену, куда как раз вышел затянутый в трико и жилет Фейдраута. Правая рука в черной перчатке сжимала длинный кинжал, в левой юноша держал короткий нож. Левая перчатка была белой. «Белый цвет означает яд, черный — чистоту», — пояснила леди Фенринг графу. «Любопытный обычай, дорогой, не правда ли?»
«Согласился граф.